«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. Ну и, собственно, рад представить гостя, исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, да, добрый день, дорогие гость, радиослушатели.
Да, программа Кирилла Вышинского «Без дураков», да, какое-то противоречие. Ну ладно, будем считать, что его нету. Я напомню, телефон прямого эфира 8495.
Поговорим с гостем без дураков.
Да. Ну, совершенно верно. 8495-951-0566 это телефон прямого эфира, и WhatsApp плюс 7968-766-3311. Я сразу же и про телеграмму помяну. Есть канал в телеграме, радио, нижнее подчеркивание, спутник. Через бота там тоже можно задавать вопросы. И мы будем, собственно, рады их как-то инкорпорировать в нашу беседу. Ну и кроме того, коротко, наверное, я проанонсирую, как у нас будет строиться эфир. Первые минут 15 мы вот такие самые свежие, актуальные новости обсудим. Потом достаточно обстоятельно поговорим про русскую культуру и русский язык на Украине, что с ним происходит, что ждет, собственно говоря. А потом уже вступим в непосредственные контакты со слушателями. Ну, может быть, какие-то сообщения будут, может быть, какие-то новости тоже любопытные обсудим. Ну и кроме того, наконец, есть голосование. Я сразу, значит, озвучу, да, в чем оно состоит. Вопрос такой. Ну, предварительно скажу в двух словах, да, что массово происходит переименование улиц на Украине, связанных с русской культурой, с деятелями русской культуры, снос памятников. Это явление такое массовое в последние месяцы. А сейчас оно стало совсем интенсивным. В связи с этим вот какое голосование. Звучит так. Кому хуже от сноса памятников и переименования улиц? Ответы такие. Нам уничтожают часть нашей культуры, украинцам. Они обедняют тем самым свою культуру. И третий вариант – это эмоции, потом одумаются. Ну, собственно говоря, голосуйте. Я буду регулярно озвучивать в прямом эфире результаты текущие актуальные голосования. Кирилл Валерьевич, ну, давайте мы с Приднестровья начнем. В силу того, что, в общем, там несколько уже было инцидентов, так их назовем, и обстреляли здание госбезопасности, и вышки там повредили, которые ретранслировали радиосигналы на территорию Приднестровья, кстати, российских радиостанций. В общем, там еще были некоторые проблемы, насколько я понимаю, информация очень разноречивая, с воинской части какой-то, по-моему, так было. Вот, ну, есть достаточно много заявлений, собственно, вот, например, в Госдуме замглавы комитета по делам СНГ и евразийской интеграции связям с соотечественниками Артем Туров заявляет о высокой разведывательной активности стран Запада и НАТО в Приднестровье, и это уже происходит в течение полгода, и вот в связи с этим внешний сценарий рассматривается Артемом Туровым. Вот эта эскалация в Приднестровье. Тут же, уж извините за долгое вступление, чтобы в курс дела ввести слушателей, хотелось бы обратить внимание на заявление президента Молдавии Майи Санду. Она говорит о том, что Молдавия не блокировала Приднестровье, выступает за мирное урегулирование конфликта. И более того, она же заявляет о том, что взрывы в Приднестровье связаны с противостоянием сил внутри непризнанной республики. То есть, ну, внутренняя некая разборка. Вот давайте анализировать, что же там сейчас происходит.
Ну, вы знаете, на самом деле, я достаточно давно был в Приднестровье, проезжал через Приднестровье, по-моему, где-то в 12 или 13 году, когда ездил в Молдавию на очередные выборы, которые там происходят достаточно регулярно, потому что ситуация практически очень нестабильная. И вот Приднестровье на фоне политической абсолютно такой нестабильности Молдавии, внеочередные выборы парламентские, потом, значит, долго не могут парламент избрать президента, опять перевыборы. Приднестровье – это абсолютно такая контрастная политическая картина, потому что там люди работают, там стабильно, без политических каких-либо внутренних потрясений, поэтому, когда Майя Санду говорит о какой-то там внутриполитической нестабильности в Приднестровье, мне это просто, ну, смешно. Если честно. На фоне молдавской нестабильности уж где-где, в Приднестровье точно картина совершенно другая. Что это может быть? Конечно, это попытка дестабилизировать ситуацию. Возможно, найти какой-то повод для того, чтобы эта нестабильность переросла в нечто более серьезное. Хотя еще раз повторюсь, что в Приднестровье, ну, в последние 10-15 лет, ну, точно было очень спокойно. Там, собственно говоря, давно уже пережили вот эпоху 90-х, когда там шли уличные бои в городах.
Там продолжает находиться 14-я армия.
Да, там большой миротворческий контингент наш. И, собственно говоря, жизнь там уже давно устаканилась, да, если, так сказать, вот, говорить простым языком. И вот та напряженность, которая там появилась сейчас, ну, она меня, честно говоря, настораживает. Потому что, ну, вот я не вижу интересантов нестабильности Приднестровья, кроме как где-то в Молдове или в Румынии. Вот больше, ну, или в Украине. Украина, кстати, которая тоже достаточно регулярно вводила какие-то жесткие новые таможенные правила пересечения границы и постоянно усложняла, ограничивала экономический трафик грузов в Приднестровье. А в Приднестровье можно попасть только либо из Молдавии, либо из Украины. Приднестровье – это такая узкая полоса вдоль Днестра. С одной стороны, на другом берегу Днестра – Молдавия, а с другой стороны – Украина. Все, это такая... Больше границ нет. И в этом смысле, что Украина, что Молдавия, особенно на фоне таких достаточно тесных отношений Зеленского с Майей Санду, они первый визит, по-моему, Майя Санду совершила в Киев после своего избрания, то я не исключаю неких таких каких-то синхронных действий или, по крайней мере, возможности координации действий украинской и молдавской стороны в силу просто вот такой политической конфигурации, и все, что будет касаться Приднестровья, повторюсь, эти два государства могут очень серьезно координировать свои усилия. Плюс есть Румыния, где достаточно, ну, Майя Санду сама представляет такие юнионистские политические силы. Я напомню, что она победила на выборах в основном благодаря голосам заграничных граждан Молдавии, которые находятся за рубежом.
Ну, на заработках, как правило.
Да, да, на заработках. Значит, это люди, которые в том числе, так сказать, имеют румынские паспорта. Это те, кто поддерживает такой прозападный курс, а этот прозападный курс в том числе предполагает и возможность объединения Молдавии и Румынии, о чем давно уже... Собственно говоря, этому противостоят левые силы в Молдавии, коммунисты, социалисты. А вот правые силы, которые представляет Майя Санду, они давно вот такой на юнионистской волне, то есть на волне объединения с Румынией. Если мне память не изменяет, госпожа Санду сама является гражданка Румынии, то есть она имеет и румынский паспорт. Ну, что для Молдавии неудивительно.
Вот, ну, понятно, что это из области теории пока, но, тем не менее, разные поступают данные, сведения, они не проверены, ну, и проверить их, наверное, вряд ли возможно, о том, что вроде бы вот там молдавские вооруженные силы слишком тесно взаимодействуют сейчас с румынской армией, и Украина может готовиться к открытию второго фронта на том направлении, что, естественно, оттянет ресурсы России. Вот сценарий может показаться фантастическим, а может быть, наоборот, реалистическим.
Ну, нет ничего фантастического на сегодняшний день. Тем более, что нужно учитывать, что в Приднестровье, если мне память не изменяет, ну, более 400 тысяч граждан Российской Федерации, то есть людей, имеющих российские паспорта. И если начнется какой-то военный инцидент, то, ну, Россия просто обязана в силу норм Конституции защищать собственных граждан. И да, это может... Ну, смотрите, я уверен, что многое может решаться не в Бухаресте и не в Кишиневе. Как мы знаем, по-моему, сегодня или завтра на базе «Рамштайн» собираются...
«Рамштайн», 40 с лишним министров обороны.
Да, да. И, ну, точно эти люди собираются не просто чай попить. Наверняка речь будет идти о координации не только, возможно, не только военных поставок на Украину, но и, наверное, каких-то действий военных конструкторов, а может быть и... Ну, а кто там отличит инструктора от рядового бойца, когда он находится в окопе?
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что вот вооруженные люди там разные есть со стороны Украины, находящиеся в Азовстали, и, собственно, азовцы, и вот морпехи украинские, они хотят, просят, точнее, как говорит Денис Пушилин, пустить их с оружием в Турцию. Вот в данном случае как можно комментировать это предложение, и можно ли отпустить в таких обстоятельствах людей с оружием, куда бы то ни было?
Нет, это, конечно, фантастический сценарий. Это как бы, ну, любые переговоры всегда начинаются с какого-то там требований максимум. Да? Что-то там, мы готовы. Ну, я слышал сегодня это заявление Дениса Пушилина в эфире одной из радиостанций. И он передавал его таким образом, что да, мы готовы, значит, выйти, значит, выпустите нас с оружием, значит, мы доберемся в Турцию, в Турции мы разоружимся и даем честное слово, что никогда больше не будем воевать. что сам Денис Владимирович определил как простым коротким русским словом «бред». Потому что верить этим людям, ну, нет оснований, нет никакого позитивного опыта, каких-либо договоренностей с этими людьми. И уж тем более, ну, невозможно себе представить, что их выпустят с оружием, посадят на корабли и отправят в Турцию. Ну, и самое последнее, а у Турции вообще спросили, она хочет ли принимать там 1000 с лишним или даже там 500 человек вооруженных, которые приедут в Турцию вот в таком состоянии. Она готова вообще к этому. То есть это очень как бы такая эфемерная история. Возможно, что это просто какие-то там политические сигналы. Но, с другой стороны, понимаете, сложно себе представить эмоциональное, психологическое состояние тех людей, которые там находятся, понимают, что их судьба уже во многом предрешена. У них есть два выхода. Значит, либо они станут новыми героями украинской мифологии, такими вот киборгами из Донецкого аэропорта.
Аэропорта.
Значит, либо они сдадутся в плен, ну, в плен они будут сдаваться военнослужащим ДНР и ЛНР, а в этих народных республиках тома, просто огромные тома заведены на бойцов этого полка, которые отличались особой изощренностью и жестокостью в течение вот последних 8 лет, пока шли боевые действия.
Вот про Турцию, раз мы уж заговорили, пообщались Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, ну, как раз обсуждали операцию на Украине, и вот гуманитарные коридоры, судьбу мирных жителей, Мариуполь, в том числе координацию по линии оборонных ведомств. Вот хотелось бы спросить, как вы считаете, как Турция смотрит на происходящее на Украине, ну, допустим, в связи с недавним сообщением о том, что то ли полностью, то ли частично она закрыла воздушное пространство для пролета в Сирию российских гражданских военных судов. Там были разные сообщения. Ну, вот истек срок трехмесячный. И есть горячие головы, которые считают, что если еще и морской проход будет закрыт Турцией, то российская группировка в Сирии окажется отрезанной от, собственно, родины. Да? Вот как Турция сейчас смотрит на эти события?
Ну, понятно, что Турция — это крупнейший игрок в Черноморском регионе, ну и вообще, так сказать, на ну, то, что раньше называлось Передней Азией, и игрок не просто крупный, но и с огромными политическими амбициями.
И, кстати, с большим военным потенциалом.
Да, и с, ну, самым серьезным военным потенциалом
в этом регионе. В Европе, по крайней мере, да.
Да. И понятно, что Турция, в первую очередь, преследует собственные национальные интересы. Сирия для нее – это зона собственных национальных интересов. Значит, она, естественно, заинтересована в том, чтобы получить там возможность максимального контроля и, собственно говоря, быть главным игроком. Поэтому, если есть возможность ослабить другого игрока в этом регионе, они ее всегда используют. Это как бы без иллюзий. С другой стороны, что всегда ценил Владимир Путин в Эрдогане – это возможность договариваться и верность слову. То есть это то, что всегда подчеркивалось, что несмотря на то, что Эрдоган, естественно, защищает свои национальные интересы, тем не менее, с этим политиком можно было договариваться, и можно было быть уверенным в том, что эти договоренности будут выполняться. Поэтому я предполагаю, что, конечно, Турция не преминула возможностью использовать ситуацию. Она, кстати, в этом смысле первая заявила, что готова принимать российских граждан на своих курортах с рублями и осуществлять платежи в рублях. То есть это страна, живущая интересами. Ну, что, в принципе, вполне логично. Да? В отличие от многих европейцев, которые опираются на какие-то эфемерные ценности, которые им диктуют Соединенные Штаты Америки. Поэтому с Турцией просто не будет. Но зато понятно, когда ты имеешь дело с человеком, у которого есть интересы, ты их понимаешь, то понятно, как с ним можно договариваться. В этом смысле, я думаю, что Турция гораздо более договороспособный партнер, чем кто бы то ни был на сегодняшний день.
Давайте до основной темы еще коротко обсудим инициативу Антонио Гутерреша. Он находится в Москве, встретился с Лавровым, будет встречаться с Владимиром Путиным. Это генсек ООН, напомню, кто, может быть, забыл. И вот он предлагает контактную группу по гуманитарным коридорам создать, куда бы вошли, соответственно, представители ООН Москвы и Киева. Ну и в целом ООН, в общем, выступает действительно за вот такую работу, да, чтобы мирно людей выводить из зоны боевых действий. Ну вот есть ли у ООН шанс как-то действительно доказать свою значимость, да, потому что, ну, уже многие годы сомневаются вообще в эффективности этой структуры и в ее необходимости. Может, это тот самый единственный шанс?
Нет, ну, я в необходимости не сомневаюсь, но я тоже в числе скептиков, кто невысоко оценивает потенциал ООН как серьезной влиятельной международной организации. Опять же, в силу того, что в ней, в этой организации пытается лидировать только одна страна. Соединенные Штаты Америки, которая создает вокруг себя некий пул готовых ее поддержать. Стран на разных основаниях. Там, на идеологических, на экономических, там, на финансовых и так далее. И поэтому из большого органа, который должен был решать, ну, который должен был, дать некое равенство в представительстве всем странам мира, создав при этом, правда, клуб стран решающих, имеющих, так сказать, решающий голос. Это вот
тут называем, пятерка, да.
Да, совбез, так называемая пятерка совбеза. Да. Значит, но тем не менее, предполагалось, что в рамках этой организации будут разрешаться конфликты. Увы, мы видим, что многие резолюции ООН просто можно игнорировать. Ну, например, как в свое время Соединенные Штаты Америки игнорировали резолюцию ООН по Югославии. Или как начинали военные конфликты...
Без резолюции.
Без резолюции.
Наоборот.
Совершенно верно, да. Вот просто, что называется, с языка мне сняли. Поэтому я понимаю, что ООН должна демонстрировать свою готовность принимать участие в качестве, так сказать, ну, некого посредника, работающего на гуманитарные ценности, в гуманитарной повестке. Но организовать группу – это полдела. А сделать ее эффективной и рабочей, увы, как показывает опыт, в этом смысле с украинской стороной очень сложно договариваться.
Давайте небольшую паузу сделаем.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Напомню, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Голосование идет. Напомню его содержание. Кому хуже от сноса памятников и переименования улиц? Русским уничтожают часть нашей культуры, украинцам они объединяют тем самым свою культуру. Это эмоции потом одумаются. Вот три варианта ответа. Пока, значит, большинство проголосовавших склоняются к тому, что украинцам они объединяют тем самым свою культуру. 55% таковых, и 25% считают, что русские страдают. 20%, ну, видимо, таких флегматичных людей считают, что все вернется на круги своя. Ну что, самое время о русской культуре и русском языке поговорить на Украине в их нынешнем незавидном положении.
Ну, вы знаете, ну, дело в том, что то, что происходит сейчас, вот снос памятников, переименование улиц, все же это началось на Украине не после того, как состоялась специальная военная операция. Если, так сказать, кто-то думает, что это просто вот такая нервическая реакция, или, так сказать, эмоциональная реакция на операцию, конечно, нет. Ну, я напомню, что вообще, так сказать, там первые переименования состоялись еще в конце 80-х, начало 90-х. На Западной Украине, например, по решению Львовского городского совета переименовывались улицы, названия которых были связаны действительно так, с деятелями коммунистического движения, но при этом под шумок волны переименовывались улицы, которые назывались именем Пушкина, Тургенева. Я, например, прекрасно помню Лермонтова, как улицу Лермонтова, для меня такой вот просто вот...
Это еще раз, это еще это в советское время было?
Это конец 80-х, ну, начало 90-х.
То есть я так понимаю, что это решали местные власти, да?
Да, это решение было...
Центр не лез в это, Львовского партийная верхушка.
Да, Львовского городского совета, значит, улицу Лермонтова. Значит, наверное, это все-таки уже были 90-е. Потому что улицу Лермонтова тогда переименовали в улицу Джохара Дудаева.
Ну да, это уже, наверное, 90-е все-таки, да. После 91-го.
Улицу Тургеневскую переименовали в улицу Чупрынки. Это был один из полевых командиров УПА. Ну и какие-то еще происходили переименования. Но вот самые яркие я помню. И уже тогда было понятно, что переименование и сносы памятников. Ну, памятники культуры не трогали, а вот понятно, что, так сказать, сносом памятников Ленину все дело не закончится. Что рано или поздно доберутся и до... Что эта акция не... ну, скажем так, это не декоммунизация, это дерусификация. И действительно, дальше шло только по нарастающей. Уже в 2004 году, когда победил первый кандидат Запада на Украине, кандидат Западной Украины, такой проевропейский и такой проукраинский Виктор Ющенко, он победил тогда...
В третьем туре, да?
В третьем туре, который не предусмотрен никаким конституционным правом, никакой конституции Украины. Значит, тогда это было так называемое политико-правовое решение. Он победил Виктора Януковича. И вот, начиная с него, с приходом вместе с ним на разные уровни чиновников, таких вот абсолютных русофобов, значит, начались процессы по, ну, как минимум, сужению сферы функционирования русского языка. Потому что вот как раз первые требования по квотированию, то есть по введению квоты для русского языка в средствах массовой информации, начались при Ющенко. Я прекрасно помню одного из членов Нацсовета, инициатора всех этих решений, у него в кабинете висел большой список претензий к русскому языку, и он начинался, вернее, как бы к России вообще, а выливался он в то, что он тогда с его легкой руки, во-первых, запретили показ всех голливудских фильмов на украинских киноэкранах.
С русским переводом.
Да, в русском дубляже, совершенно верно. Это был вот такой первый шаг. Значит, а у него в кабинете висел такой, значит, плакатик, значит, с претензиями. Вот он там начинался с Валуевского указа, знаменитого 1863 года. Значит, потом Эмский указ 1875 года. То есть он мстил царскому режиму, сокращая сферу функционирования русского языка на Украине. Кинотеатры, на телевидении были введены в квоты, значит, в информационных программах только украинский язык, и дальше, дальше, дальше. И тогда, кстати, вот уже в нулевые, в начале 2000-х, из школьной программы русскоязычных школ на Украине исчез предмет русская литература. Вместо него появилась литература зарубежная. Да, она там, процентов на 70, эта школьная программа состояла из произведений курса русской литературы: Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов. Но это уже назывался курс зарубежной литературы. Туда добавлялись другие произведения, там, предположим, там, из персидской литературы, из финской литературы, значит, из чешской литературы, словацкой, польской. Ничего не имею против. Сам филолог по образованию, закончил факультет на филологический отделение русского языка и литературы в Днепропетровском университете. Достаточно свободно говорю на украинском языке. Изучал чешский. Но я просто прекрасно понимаю, что масштабы русской литературы и литературы других славянских народов, ну, несопоставимы. Это как раз все равно как сравнивать Пизанскую башню и Останкинскую башню. Значит, Пизанская и Останкинские красивы по-своему, но больше все равно Останкинская. Просто вот по масштабам.
Кирилл Валерьевич, можно я вас спрошу? Ну, да. Приоткрою секрет, об этом мы договорились до эфира, но тем не менее, мой любимый Николай Васильевич Гоголь. Вот украинцы рядовые считают его украинским писателем, русским или русско-украинским? Вот преимущественно, как вы считаете, по вашим ощущениям?
Вы знаете, рядовые украинцы вообще не спорят о национальной принадлежности Гоголя. Значит, национальная принадлежность Гоголя – это большое поле для дискуссий именно, так сказать, литературоведов и филологов на Украине. А рядовые люди просто наслаждаются Гоголем на русском языке, хотя на Украине уже в нулевые начали выходить переводы Гоголя на украинский. Ну, например, знаменитый перевод на украинский язык, который был опубликован, вышел в издании «Абаба Галамага», значит, где все слова «русский», «русская земля», «русское товарищество» и так далее, значит, в тексте были заменены на украинский.
Надо сделать небольшую паузу. Мы обязательно после новостей все-таки о Гоголе закончим. Да? Он того достоин. А в студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. 2-3 минуты, и мы вернемся к нашей беседе.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.